Все самое любопытное и интригующее для вас в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. В ногу со временем идет преступность. Рост количества киберпреступлений побил все рекорды за первую половину этого года, плюс 92%. При этом остальные виды правонарушения, разбои, грабежи, кражи, хулиганство и хищение значительно снизились. По мнению генпрокурора Игоря Краснова, тенденция сохранится и после отмены карантинных мер, а значит, и работа правоохранительных органов должна в корне измениться. Чего опасаться гражданам и как предполагают бороться с мошенниками правоохранители? Выясним это в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Лена, привет. Что показывает статистика в сравнении с прошлогодними показателями?
Привет. Очень интересно показывает статистика, потому что, если посчитать в общем, то количество преступности не сохранилось. Она на том же уровне, что, допустим,
не
в прошлом
не
году.
Меньше, да?
Не больше и не меньше. Но изменилась только структура внутри преступности. Угу. Теперь пятая часть от всех преступлений – это так называемые киберпреступления. В него входят... Я бы не сказала, что там действуют какие-то высококвалифицированные хакеры, потому что, допустим, телефонное мошенничество теперь тоже квалифицируют как IT-преступление, потому что в конце концов выясняют номер там, карточки, да, допустим, и снимают деньги с пластиковых карт. И вот таких преступлений за первое полугодие оно достигло цифры 225 тысяч. По-моему, это очень много. При этом... Очень много, потому что уровень борьбы, мягко говоря, не соответствует масштабам. Угу. Ну, мягко говоря, отстает. Вот, допустим, в прошлом году было приостановлено расследование 70% подобных случаев только потому, что невозможно установить причастных к ним лиц. Вот 70% не раскрывается киберпреступление. Ну, конечно, да, это кибер. Больше всего преступлений совершается с использованием пластиковых карт, о том, чем я говорила. Здесь рост на 250%.
В 2.5 раза.
Вот такая вот цифра, да.
Ого-го.
При этом вот большая часть таких хищений связана с обманом доверчивых граждан и телефонным мошенничеством. Получают вот данные кредитных карт, переводят денежные средства на свои счета или предлагают там какие-то услуги фейковые, ложные.
Причем постоянно,
обследование,
да,
на коронавирус,
говорят,
льготы.
Говорят, что будьте осторожнее,
да.
Никому не сообщайте ни пин-коды, ни какие-либо,
да,
вообще личные данные.
И мы
данные.
Сколько раз с тобой в эфире это говорили, и везде, в телевизор включишь, в интернете, и все равно видишь, на 250% выросло за полгода вот такие вот рост таких преступлений.
Есть, да, люди, которые очень доверчивые, очень наивные, почему-то вот считают, что их это никогда не коснется, когда дело касается, они почему-то теряются и выдают практически всю подноготную свою.
Еще одна большая часть таких преступлений, так называемых киберпреступлений, здесь это вообще в кавычках бы я бы заключила, потому что это участниками являются заключенные в колониях и СИЗО. Вот знаешь, это как говорят, никогда не было, и вот опять. Которые подключаются к кражам через сеть и сотовую связь. То же самое телефонное мошенничество из зон заключения или из колонии, да. При этом и тоже такие преступления раскрываются очень трудно, и спустя долгое время вообще непонятно почему, потому что люди находятся в ограниченном пространстве, вышки мобильной связи тоже ограничены, это все проследить, по-моему, не имеет никакой сложности. И вот, видишь, опять. И знаешь еще, что мне было интересно узнать из этой статистики, что выросло число экстремистских преступлений почти на треть. Что это значит? Это около половины этих правонарушений связаны с призывами к экстремизму по телефону либо в сети интернет. Это угрозы убийством, побои на фоне политической, идеологической, расовой или национальной религиозной ненависти. Вот. И поэтому прокуратура заявила, что считает в России создать единую систему борьбы с киберпреступностью.
Но только ли отсутствие этой единой системы мешает раскрывать киберпреступность? В том числе, уточнение готов дать гендиректор агентства бизнес-разведки «РТехно» Роман Ромачев. Здравствуйте, Роман Владимирович.
Здравствуйте.
Добрый день.
Роман Владимирович, вот почему не раскрываются такие преступления? Ведь все же действия в сети, в мобильные телефонные звонки, все оставляют свой след какой-то.
Вы совершенно правы. Здесь несколько факторов. Первый фактор – это, естественно, преступники сами не дураки, они предпринимают меру меры, которые позволяют их сделать анонимными. То есть они используют VPN, они используют прокси-сервера, они используют левый синтик, который ни на кого зарегистрирован. Таким образом, они запутывают следы, и следователь, когда начинает расследовать преступление, он упирается в международные запросы. То есть когда используют VPN какой-то в другой стране, ему необходимо отправить запрос. Поскольку ситуация в мире взаимоотношений с Россией, с некоторыми странами достаточно тяжелая, то подобный обмен информацией практически отсутствует. Поэтому это достаточно серьезная проблема для раскрытия преступлений. И второе, вы действительно об этом правильно заявили, в России нет какой-то единой системы по кибербезопасности, в отличие от той же самой Соединенных Штатов Америки. Там есть кибервойска официальные, у нас же есть и управление КМВД, у нас есть управление информационной безопасности ФСБ, у нас есть свои службы Министерства обороны, то есть у нас как бы все есть, но все занимаются понемногу и друг другу на пятки не наступают и не взаимодействуют, и поэтому нет какого-то единого командного центра. И в случае какой-то серьезной кибератаки все кинутся предпринять действия, но единого командной, так сказать, стратегии не будет.
А вот скажите, у меня такой еще один вопрос есть. Вот эти вот, вот мы перечислили, да, что в основном это преступления, связанные с хищением с пластиковых карт, заключенные там, как всегда, мошенничают по телефонам. Скажите, пожалуйста, вот для совершения таких преступлений нужно обладать какими-то техническими знаниями? Вот то, что вы говорили, там, использовать VPN, какие-то сервера и все такое. Нужно какую-то специальную подготовку иметь?
Знаете, если мы говорим о хищениях с карточки, то есть это так называемый метод социальной инженерии, когда вам звонят и по телефону вас раскручивают на то, чтобы вы поделились информацией, то это называется социальная инженерия. Это технология, придуманная хакерами достаточно давно, она используется тоже достаточно давно. И основные навыки здесь – это все-таки навыки общения, навыки психологического давления, навыки вообще как бы коммуникации. Поэтому здесь каких-то технических навыков, знаний просто не нужно. Достаточно купить левую симку, как-то отправить ее на зону и, соответственно, уже раскручивать людей оттуда. Поэтому здесь какого-то серьезного подготовки не нужно.
А вот, кстати, с этими заключенными. Это же проблема не первого года и не первого десятилетия о мошенничестве заключенных по телефону. Что это так трудно сделать? Отключить мобильную связь над этой зоной? Проследить эти звонки? Это же люди находятся в ограниченном пространстве. Там это проследить еще легче.
Знаете, как бы, да, действительно, на эту тему говорят достаточно долго и давно. Но реальных мер никто не предпринимает. Здесь надо понимать, что на зонах, в местах заключения сидят тоже преступники, которые совершили преступление, и зачастую эти самые преступники, они входят в организационную преступную группу, куда входят и сами надзиратели. Поэтому здесь есть определенные, так сказать, определенные проблемы, как заставить не только как бы тех, кто отбывает свой срок, вести себя в рамках закона, но и как выявить тех, кто их покрывает, то есть среди тех, кто их контролирует.
Начать с того, что отключить просто мобильную связь в этом месте.
А мы тогда можем нарушить законы в части доступа к информации, в части доступа к средствам коммуникации самих сотрудников колонии, сотрудников тюрьмы и близко живущих людей, которые там могут тоже жить, и в связи с этим могут и получить сигнал фотосвязи.
То есть, в принципе, получается так, что у заключенных есть доступ в интернет, потому что у них есть мобильные. Они могут войти в интернет, потому что он не перекрывается из-за того, что сотрудникам правоохранительных
органов... Выдать им рации, да, и все.
А нельзя ли сделать так, что просто какой-то там, не знаю, ну вот раньше были кнопочные телефоны, там...
Рации, да, специальные,
с которых в интернет выйти просто-напросто нельзя, можно только позвонить.
Все это, конечно, можно, но нет какой-то политической воли, которая поставить крест на этом. У нас говорилось давным-давно о том, что в тюрьмах внедрить глушилки сотовой связи, но до дела так и не дошло.
Еще один, знаете, такой вопрос. Вот смотрите, мы посмотрели статистику. Получается, что рост вот таких так называемых киберпреступлений, хотя это с натяжкой, да, там телефонное мошенничество, он вырос, а вся остальная преступность резко снизилась, и в конце концов количество преступлений осталось на прежнем уровне. То есть хищение, грабежи, разбой, уличное хулиганство. Не может же быть, что эти же самые люди, которые совершали вот это вот уличное хулиганство и разбой, теперь занимаются телефонным мошенничеством. Следовательно, вовлечены новые люди.
Переквалифицировались, да, хочется
сказать? Почему бы нет? Да, действительно, в трудные времена, которые в кризисное время, которые, когда всем тяжело, и когда обычно граждане тоже теряют работу, и, как вы все знаете, сейчас на 30% увеличилось число безработных, то преступники также, они ищут возможность заработать. Если вчера они кого-то грабили на улице, отжимали телефоны, то сейчас они вполне возможно переквалифицировались вот в тех самых хакеров, которые звонят по телефону. То есть почему бы нет? То есть это преступники тоже, они на самом деле не такие неподвижные люди, которые, они достаточно мобильные, они быстро предпринимают какие-то усилия для того, чтобы вновь и вновь зарабатывать деньги.
На ваш взгляд, есть какие-то пути решения всего вот этого?
Пути решения – это повышение общей грамотности населения, то есть проводить какие-то семинары, возможно, даже и в школах, на уроках ОБЖ начинать уже преподавать так сказать, предметы, касающиеся кибербезопасности, личной безопасности, безопасности ваших персональных данных, финансовых данных. То есть начинать с раннего возраста. Ну, естественно, у нас самое, так сказать, большое количество пострадавших, это те, кому там за 60, вот у них абсолютно, так сказать, компьютерная безграмотность, они не знают, что такое карточка, как с ней пользоваться, какой информацией они обладают и как она это может им нанести вред. Поэтому необходимо как-то просвещать народ. И из-за безграмотности совершаются подобные преступления.
Что касается утечек информации, вот мы не раз говорили в эфире с специалистами по кибербезопасности о том, что утечки совершаются на разных уровнях, в том числе и в банках, в том числе и в самом МВД, и с этим просто тоже говорят, что невозможно бороться.
Ну, с этим действительно тяжело бороться, потому что в любой системе безопасности самое слабое звено – это человек. То есть вы можете потратить миллиард долларов на всевозможные технические средства, но вы наймете какого-то сотрудника ненадежного, либо он в прекрасный момент задолжает много денег банку, либо у него какие-то еще будут помешательства, и он унесет всю вашу коммерческую тайну, либо другую тайну на флешке, и потом где-нибудь ее, не дай бог, оставит, либо кому-то сольет, либо еще, что страшнее, продаст кому-то за деньги. Поэтому самое слабое звено в системе безопасности состоит это человек, и необходимо...
Исключить людей вообще, да?
Ну, исключить их невозможно, но пытаться работать с людьми, опять же, дать понимать им о том, что ту информацию, которую они обладают, она относится к тому или иному грифу, то есть это либо коммерческая тайна, из нее полагается достаточно серьезная ответственность, вплоть до уголовной.
Вы ничего не сказали про ужесточение мер и ответственности за киберпреступления, за там кражу и утечки информации. Как вы думаете, это поможет или нет?
Я думаю, не поможет. Сейчас проблема в раскрытии. То есть как только мы научимся раскрывать хотя бы 50% таких преступлений, тогда, возможно, они резко снизятся. Но вопрос в том, что сейчас раскрываемость крайне низкая, и преступники чувствуют свою безнаказанность и действуют вновь и вновь.
А что, полиция и прокуратура не обеспечены, что ли, компьютерами, или у них нет специалистов достаточных?
Ну, повторюсь, да, то есть тут вопрос специалистов, они действительно там есть высококвалифицированные, но их единицы, раз. И вторая проблема, это все-таки трансграничные проблемы, то есть которые связаны с запросами в другие страны. И взаимоотношения России со своими соседями и партнерами именно на международной арене значительно сказываются, в том числе в вопросах борьбы с киберпреступностью.
Роман Владимирович, я бы еще, знаете, уточнил бы, какой момент. Вот мы говорим о том, что, возможно, нужно повышать ответственность, ужесточать наказание, повышать технологичность раскрываемости киберпреступлений. Но, в принципе, почему бы той же Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел не заняться еще предотвращением, предупреждением вот этих, скажем так, киберпреступлений среди населения? Разъяснительную работу вести, какие-то, не знаю, там, напоминалки, какие-то памятки разработать для тех людей, которые до сих пор не знают, что, оказывается, могут позвонить и каким-то образом выудить информацию личную.
Да, вот про просвещение и образование я говорил, а что касается полиции и предотвращения, то мы на личном опыте сталкивались с тем, что мы несколько раз пытались донести о возможном преступлении, но, к сожалению, если преступление не произошло, то заявить о нем практически, и чтобы МВД начало двигаться, крайне невозможно, то есть практически невозможно. Поэтому МВД работает по принципу заявлений. Произошло преступление, они действуют. За это галочки, если они раскрыли. Но, к сожалению, если преступление не происходит, и они не видят как бы фактов, то они практически не действуют.
И в этом плане, в принципе, никаких шагов к тому, чтобы все это, не знаю, так нас... просто вспоминать советские времена, когда те же участковые практически не то, чтобы там в каждую квартиру заходили и говорили, что вот будьте осторожны, имейте в виду и так далее. Но все равно что-то можно, какую-то такую разъяснительную работу вести среди населения?
Ну, она ведется, да, она ведется и по телевидению, но она достаточно слабая. И действительно, как вы говорили, когда... Ну, многие смотрят передачи и думают, что их это не коснется, а когда касается, к сожалению, уже бывает поздно. Поэтому пока вот просветительная деятельность, такая пропагандистская, правда, в плане информационной безопасности, она крайне и крайне слаба.
Ну, в общем, получается, что и здесь тоже нужен системный подход в том плане, что и государство должно об этом заботиться, и правоохранительные органы, да и, собственно говоря...
Преступления в сфере высоких технологий, они достаточно быстро развиваются, стремительно развиваются, стремительно совершенствуются. И законодательная база, и база по расследованиям, и правоохранительные органы, они просто не успевают за этим. И им приходится выступать в роли догоняющих. К сожалению, вот те законы, какие у нас есть, они, их в принципе хватает, но не хватает мобильности, не хватает как бы решения вопросов именно с точки зрения пресечения. Поэтому... мы выступаем в роли догоняющего и страдаем от этого.
Роман Владимирович, спасибо вам за обстоятельность в нашей беседе. Гендиректор агентства бизнес-разведки «Эртехно» Роман Ромачев о нюансах мер борьбы с киберпреступлениями в связи с новыми вызовами.
В эфире «Радио Спутник».
Вот мы говорим о том, что, в принципе, хорошо бы, да, вести такую разъяснительную работу. Не знаю, как у остальных, но вот в тех соцсетях, в которых у меня есть аккаунты, да, там периодически появляется информация о том, что появился новый вид мошенничества, будьте осторожны. И, естественно, там предлагается прочитать тот сценарий, по которому мошенники могут идти, чтобы вас обмануть. И вот здесь, по всей видимости, нужно каким-то образом приобщать более старшее поколение, которые, ну, не знаю, там, 60 плюс, 70 плюс, которые, собственно, не очень любят в соцсетях сидеть. И вот я знаю свою маму, она... ее просто нет ни в одной соцсети. Может быть, имеет смысл каким-то образом все-таки приобщать к тому, чтобы общаться и через мессенджеры и так далее.
Однако, несмотря на то, что наши родители, они не сидят в соцсетях и мало пользуются интернетом, несмотря на это, киберпреступления все равно их догоняют.
Да, их догоняют. И хочется в связи с этим узнать, что же хочет изменить прокуратура, чтобы быть выше уровня преступников.
Вот прокуратура прежде всего предложила создание централизованного межведомственного органа по борьбе с киберпреступностью, где смогут между собой различные ветви правоохранительной системы обмениваться информацией, какие-то совместные меры принимать для того, чтобы с организованными группами хакеров или таких преступников бороться. Еще одна мера – это заключение соглашения о взаимодействии между государственными органами и с банками, операторами связи и другими заинтересованными сторонами в этом направлении. Ну и далее такие точечные методы – это, например, проверка всех изымаемых у заключенных телефонов и сим-карт, выявление связи между сотрудниками исправительных учреждений и заключенными, усиление наказания за хакерские преступления, выработка единого подхода к регулированию оборота криптовалюты в России. И, естественно, все эти меры, возможно, помогут хотя бы усилить раскрываемость, да, потому что 70% нераскрытых преступлений – это слишком много.
Ну вот видишь, как нам сказали, что даже если хотя бы 50% раскрывать таких преступлений, уже было бы хорошо. Так что же нужно сделать для того, чтобы на шаг впереди преступников быть? Узнаем у заместителя руководителя лаборатории компьютерной криминалистики групп IB Сергея Никитина. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот достаточно ли тех мер, которые предлагает прокуратура?
Ну, скажем так, было бы здорово, чтобы это было все внедрено и начало работать. Да? Наверное, самый простой пример – это единая система борьбы с киберпреступностью, как они ее называют. Я приведу пример, как сейчас это происходит на практике. Да? Есть огромное количество несчастных потерпевших, которые далеко не все, кстати, пишут заявление в полицию. Даже если они написали заявление, далеко не всегда проводятся экспертизы и исследования, чтобы установить там источник, да, атаки, какой-нибудь IP-адрес или какое-то доменное имя. И самое плохое, что все эти даже установленные IP-адреса и доменные имена, они вот на бумаге написаны где-то у следователя, это может быть разбросано по всей стране в разных регионах, и какой-то единой базы, да, которая позволила бы понять, что это на самом деле одна и та же хакерская группа действует, ее просто нету. И вот как раз об одной из таких систем, да, говорит Генеральная прокуратура, если бы действительно абсолютно все правоохранители и следствия, в том числе с самых там так называемых низов, я имею в виду прямо у районного уровня, да, городов, во-первых, принимали заявления, во-вторых, расследовали и находили хотя бы, ну, какую-то отправную точку и вносили это в общую базу, расследовать киберпреступления было бы значительно проще и эффективнее.
Я вас еще дополню, потому что я сама сталкивалась с такой ситуацией, и по их протоколам внутренним, да, вот этих районных отделений полиции, значит, у них что предполагается? Если я заявила о таком преступлении, у них выезд на место происшествия, опрос свидетелей, протокол осмотра места события, но это, по-моему, немножко как-то не в тему, да, и вот это не, они все делают, этим занимаются, на это может уйти там пару дней.
Да, и я еще отмечу, что, к сожалению, у нас следователь, собственно, человек, который непосредственно возбуждает дела, проводит все это и так далее, он по образованию, у него высшее юридическое образование, да, по специальности следователь. Вот. И, естественно, ему сложно одновременно хорошо расследовать дела, связанные с компьютерными преступлениями, с экономическими преступлениями, какие-то невероятные офшорные схемы и с кражей колес у автомобиля. Вот, каких-то специальных именно следователей по компьютерной преступности и судов по компьютерной преступности у нас нету. В других странах есть такой пример.
Да, в каких?
Например, в Штатах есть примеры именно прокуроров, да, ну так у них следствие идет во время суда, специализирующихся именно на компьютерных преступлениях. Вот, у них, как правило, двойное образование.
Если мы, вот, допустим, если мы опустим вот такие мелкие кражи, да, допустим, мошенников с телефонов или там предлагают какие-то услуги, которые это тоже, кстати, входит в киберпреступление, когда там по телефону предложили какой-то товар и сняли деньги, там, 800 рублей за какую-то ерунду, да. Если мы вот это отставим, и есть действительно довольно же крупные такие группы, которые действуют не только в России, а может быть, это и международные группы, которые поставили это на поток. Что делать с такими преступниками?
Здесь основная проблема, что хакеры, они действительно интернациональные и активно используют политические противоречия между странами. Да, ну, можно привести пример, что там часть хакеров специально переехала в Украину и проводит оттуда атаки, вот, и потому что знают, что оттуда не будет выдачи, например, в Россию. Вот, и точно так же все это соотносится со странами, которые враждуют, там, Пакистан и Индия, или там США и Россия и так далее. И тут нужно понимать, что речь идет именно не про какие-то там про правительственные хакерские группы, да, шпионские боевики, а именно про обычных преступников, которые крадут деньги по всему миру и именно активно используют политические противоречия. И, к сожалению, боюсь, что просто, скажем так, некое соглашение межгосударственное, это еще не конец, потому что большое количество стран не согласятся заключать подобные соглашения. И вообще у нас в ООН есть даже целые несколько, скажем так, примеров различных регламентов, да, которые сейчас, и конвенций, которые проталкивают разные страны по борьбе с киберпреступностью. Вот, и есть то, что продвигают страны БРИКС, в том числе и Россия, да, есть то, что продвигает США и ее союзники. И там тоже до сих пор никакого согласия и какого-то примирения нет.
Вы какую-то такую грустную нам картину нарисовали. Вот я бы хотела вас спросить по вашей ситуации, которую ваша группа, когда выявила преступную группу, там онлайн-казино, казино, букмекерские конторы и кинотеатры, да? И там, я так поняла, что установили, что преступная группа находилась в Украине. Дальше что с этой информацией пошло?
У нас буквально минутка, Сергей.
Да, конечно. Были оповещены об этом Интерпол, Европол, да, будут официальные запросы. Вот. Но к чему это приведет, естественно, зависит от локальных властей, локальной страны.
Сергей, спасибо вам огромное за детальный разбор того, чего же не хватает российским специалистам для борьбы с преступниками, в том числе и с кибермошенниками. Зам главы лаборатории компьютерной криминалистики групп IB был на связи с нами. Это был Сергей Никитин. Он рассказал о приоритетах в предотвращении правонарушений в России, в частности, киберпреступлений. Но действительно не хватает и технологичности, действительно не хватает и собранности, да, чтобы была какая-то один единый стержень для того, чтобы действительно можно против кибермошенников бороться единым фронтом.
И кроме компьютерной грамотности, которую мы сделали вывод, что надо для наших мам и родителей сделать, надо еще для сотрудников следственных органов.
Лина, спасибо тебе огромное за такой обстоятельный разговор. Для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.